Всем привет! С вами подкаст «Безопасная среда» и его ведущие Аня и Настя. Мы два психиатра-психотерапевта, и мы собираемся обсуждать в этом подкасте психическое здоровье, психотерапию и то, как помочь себе в наше непростое время и как понять, что пора обратиться за помощью.
Мы хотим дестигматизировать психические расстройства, развенчать страхи о психиатрии и надеемся, что наш подкаст найдет у вас отклик и поможет разобраться в себе.
Сегодня мы расскажем вам об основном методе выбора лечения панического расстройства, о когнитивно-поведенческой психотерапии и о том, как же она работает с паникой.
Прежде всего, конечно, мы начинаем с того, что даем психообразование клиентам. То есть рассказываем о том, что такое паническая атака, и что это нормально, и что это не опасно, и что если нет каких-то выраженных проблем с сердцем, то ничего страшного не может произойти. И также мы рассказываем, что панические атаки случаются у каждого человека, и самое главное, что от них нельзя избавиться полностью.
В каком смысле нельзя избавиться? Мы же только что сказали слушателям, что мы про психотерапию панического расстройства будем говорить.
Да, все верно, Аня, и мы действительно будем про это говорить. Просто часто клиенты приходят с запросами типа «уберите мне депрессию» или «тревогу» или «панические атаки», надеясь, конечно же, что после терапии никогда этого больше повторяться не будет. Я могу, конечно, понять этих людей, кому нравится испытывать эти эмоции или испытывать паническую атаку. Мы с тобой в прошлый раз говорили об этом, что рассказывали про свой собственный опыт панических атак. Это было неприятно. Ты бы вот хотела повторения этого эпизода?
Конечно, нет.
Да, но есть, тем не менее, реальность, с которой мы не можем спорить, как, например, что тревога, грусть, злость и панические атаки в том числе, как высшее проявление эмоций страха, это нормально и естественно, и мы не можем избавиться навсегда от этого и избавить кого-то от этих эмоций навсегда. То есть если вы видите объявление у психотерапевта «избавлю от тревоги, грусти, панических атак» и так далее и тому подобное, ну что ж, это очень красноречивое заявление, но скорее это лукавство.
Мне кажется, тут нужно сделать небольшую оговорку, потому что если мы говорим про конкретно как когнитивно-поведенческую психотерапию, здесь может быть абсолютно нормальным запрос на снижение либо избавление от тревоги, и психотерапевт может его принять. Но если мы говорим про методы психотерапии третьей волны, например, терапии принятия ответственности, то такой запрос будет скорее переформулирован, потому что подобные цели называются целями мертвыми. Иначе говоря, это цели мертвого человека. Ну, условно, то есть это те цели, с которыми мертвый человек справляется намного лучше, чем живой. Ну, то есть кто вообще не чувствует никакую тревогу? Ну, только, скорее всего, мертвец.
Угу. Именно поэтому мы не ставим перед собой цели мертвеца, мы ставим перед собой цели нормального человека, то есть даже несмотря на тревогу и панические атаки, оставаться функциональными.
То есть так или иначе, панические атаки будут возникать все равно, я правильно понимаю?
Угу. И после психотерапии на самом деле они, скорее всего, практически перестанут повторяться, но я, конечно, не могу гарантировать пожизненное невозникновение паники. Как мы с тобой в прошлый раз обсуждали, что если на человека будет мчаться тигр или автомобиль, то паническая атака случится 100%, как бы мы хорошо ни поработали, потому что это естественно.
Хорошо, мы поговорили о том, что такое паническая атака, что это нормально и все такое, ну а что дальше?
На этой стадии обычно отваливается часть проблем, так как некоторые клиенты, которые не знали, что это не опасно, перестают тревожиться. Но этого все равно может быть недостаточно.
Почему так происходит?
Ну, потому что мы с тобой в прошлый раз обсуждали, что люди могут связать место, где случилась впервые паническая атака, с причиной ее возникновения и пытаться избежать этих самых, в кавычках, опасных мест. Ну, например, если, как если бы я тогда решила, что моя паническая атака в метро случилась из-за духоты и больше бы не пользовалась этим транспортом.
Да, и, наверное, среди ваших знакомых тоже есть люди, которые так или иначе не пользуются каким-то видом транспорта. Кто-то предпочитает не летать на самолете. Ну, вообще сейчас это не проблема, так как никто не летает в связи с коронавирусом.
Угу.
Ну, а кто-то передвигается исключительно на наземном транспорте.
Да, я в ординатуре даже видела нескольких клиентов, которые лет по 20-25 вообще не спускались в метро.
Нужно ли с этим обязательно что-то делать?
Это, кстати, очень хороший вопрос, да, потому что у нас очень много у всяких есть людей свои тараканы и особенности, и что-то, чего мы избегаем. И здесь я бы формулировала это так. Каждый может делать или не делать, чего хочет. И пользоваться, не пользоваться видом, каким-нибудь видом транспорта, летать, не летать на самолетах. Но чаще всего к нам приходят пациенты, то есть люди, которых это сильно ограничивает. И это помогает нам сформулировать мотивацию для работы. То есть я хожу на психотерапию, чтобы полететь во Владивосток к своим родителям там, или детям. Или я мечтаю полететь в Париж или в США, и поэтому я должен пройти психотерапию, чтобы быть способным это сделать. Ну или банально из Медведкова в Ясенево может тоже неудобно ехать на наземке. Поэтому это тоже может быть хорошая цель. Вот, когда мы работаем с паническим расстройством, мы начинаем с изучения порочного круга паники и панического расстройства, в который попадают клиенты, а также про механизм поддержания панического расстройства и чем опасно избегание. Аня, и что здесь мы обычно рассказываем клиентам?
Обычно мы клиентам на самом деле рисуем такой порочный круг, да, то есть это цепь определенных событий, цепь того, что происходит с человеком. Нам будет с тобой немножечко сложно это рассказать, но мы с тобой попытаемся. Давай мы возьмем, допустим, твой пример, потому что нам очень важно на самом деле выяснить, что было впервые, как происходила самая первая паническая атака.
Давай.
И в твоем случае это была абстиненция, если я правильно помню.
Да, позорный триггер.
Да. Это может быть не только абстиненция, это может быть какие-то гормональные изменения, это может быть какой-то стресс, либо это может быть какая-то неосознаваемая агрессия у человека. Это запускает то, что возникают какие-то очень неожиданные для человека ощущения, например, ускоренное сердцебиение, то есть тахикардия. На фоне этого человек начинает фиксировать свое внимание на этом неприятном ощущении. То есть запускается такой процесс сканирования. То есть человек себя начинает сканировать для того, чтобы смотреть, так, а что со мной происходит не так? А после этого происходит так называемая катастрофическая интерпретация. То есть человек начинает интерпретировать возникшие симптомы как что-то очень для него опасное. Например, он начинает думать, я умираю, или я схожу с ума, со мной что-то не так. Это приводит к тому, что у него опять-таки повышается очень сильно тревога, запускается стрессовая реакция и снова выбрасывается адреналин, что приводит к усилению уже имеющихся симптомов, и тем самым наш порочный круг замыкается как раз-таки на вот этих неприятных ощущениях, то есть сердцебиение становится еще больше.
Здесь, кстати, очень валидные замечания, говорят клиенты мне на этой стадии, но ведь раньше этого не было, раньше у меня никогда так... Сердце не стучало, и в горле не было пульсации, и не было такого головокружения. Почему именно сейчас? Я обычно говорю, что адреналин уже выделяется не только, когда нам страшно, но когда мы занимаемся спортом. Если человек играет в баскетбол, допустим, и, естественно, у него сердце разгоняется там, до 200, наверное, давление, и пульс до 200. Я вон недавно кардио дома прыгала, у меня 180 было, и это было как бы окей. Так вот, пока я там играю в волейбол, в баскетбол и прыгаю, или там слежу, чтобы мяч не попал мне в голову, то мое внимание занято именно этим. То есть мне вообще некогда обратить внимание там на сердцебиение, или там головокружение, или потливость, или еще что-то. Но когда у человека случается паническая атака, скорее всего, он в это время ничем не занят. Поэтому все его внимание может быть приковано к его симптомам. И поэтому, соответственно, он думает, «Господи, это первый раз!» Это просто человек действительно первый раз на это обратил наконец-то внимание. Хотя, скорее всего, это было и до панической атаки.
Плюс, смотри, мы еще говорим о таком важном элементе, как гипервентиляция. Что это такое? Это когда человек начинает очень быстро, очень часто дышать. Это приводит к тому, что уменьшается содержание углекислого газа, что приводит к торможению дыхания. Возникает ощущение удушья, вновь человеку кажется, что с ним что-то происходит не так, у него вновь запускается и усиливается тревога, учащается дыхание, и все это снова запускается заново.
То есть какой-то снежный ком получается.
Абсолютно так, а самое страшное, когда к этому всему присоединяется избегание.
Угу. И чем же это так опасно? Вот мы с тобой в прошлый раз говорили, по-моему, немножко про избегание, и каким образом? Ну, не ездит человек в метро, ну и хрен с ним. Ну, может быть, и ничего страшного в этом нет? Чем это опасно?
Смысл в том, что чем оно вообще помогает, да, охранительное поведение либо избегание, оно служит для того, чтобы произошла какая-то кратковременная реакция, то есть облегчение, человеку временно становится легче. Но при этом ему кажется, что вот, допустим, я не поехал на метро, значит, со мной все в порядке. То есть получается так, что мне не нужно ездить на метро, и со мной все будет тоже хорошо. Но потом такие ситуации, они могут очень сильно разрастаться. То есть изначально это было метро, потом это просто становится выход на улицу, условно.
Угу.
И вообще это, на самом деле, поведение, которое направлено не на решение проблемы, а просто на уход от дискомфорта, причем очень временный, и глобально он нисколько не помогает.
То есть в краткосрочной перспективе избегание помогает почувствовать себя лучше, вот здесь и сейчас. Но в долгосрочной перспективе это поддерживает цикл тревоги, правильно?
Все так. И если уже мы затронули охранительное поведение — это не только избегание, это еще и сканирование организма, о котором мы говорили, это контроль эмоциональный чаще всего, также это может быть контроль над дыханием, либо над мышцами определенными. Это может быть прием определенных препаратов, например, тех же самых бензодиазепинов, прием алкоголя, методы релаксации, на самом деле, которые, честно говоря, когда мы с тобой начали готовить этот выпуск, я читала статьи, которые рекомендуют многие психологи, и очень многие специалисты рекомендуют методы релаксации, и, возможно, в моменте это, конечно, помогает, но проблема в том, что это тоже становится охранительным поведением, и, на самом деле, очень много других.
На самом деле, здесь давай перечислим несколько популярных методов, потому что люди, может быть, себя узнают в этом. И часто это люди не выходят, например, из дома без бутылочки воды или без таблетки, или не стараются не отходить от дома больше, чем на там, километр, допустим. Или если их позвали в Карелию отдыхать, они не поедут, потому что это же фиг знает где цивилизации, и туда не доедет скорая помощь, если что. То есть это прям реально... Я знала клиентов, которые, куда бы они ни ехали, они все время сканировали. То есть где больница, насколько она далеко, куда бежать, в каком направлении, если вдруг что-то случится. То есть это вот прям реальный такой контроль над всеми сферами жизни.
Давай немножечко мы расскажем про сканирование, что это такое, чем это может быть опасно. И обычно выделяются два таких феномена. Это самосенсорная амплификация и деавтоматизация.
Что такое самосенсорная амплификация? Звучит очень-очень сложно. Наверное, это что-то очень страшное.
Абсолютно нет. На самом деле наш организм настолько сложно устроен, что мы можем вызвать какое-то неприятное, болевое, либо еще какое-либо ощущение в собственном теле самостоятельно. То есть, условно, это возникновение ощущений, либо это может быть усиление функции при концентрации внимания на органе каком-то, либо на его функции.
Почему мы вообще про это говорим? Потому что люди с паническим расстройством склонны более внимательно относиться к функциям своего туловища и тела, к ощущениям в своем теле. Например, это могут быть пробуждение утром, и начинается день не с чашечки кофе, а с того, что человек лежит и сканирует себя от макушки до пяток. Так, болит что-то где-то, колет, тянет. Чаще всего это, конечно, область сердца. И чем больше человек прислушивается и ищет какие-то ощущения, покалывания, тянущие, там, стучащие звуки, естественно, тем больше они и возникают, и он тем больше их чувствует. Мы, на самом деле, часто проводим с клиентами прям эксперимент и проводим такой опыт. А давайте мы 5 минут будем уделять внимание и сканировать, что происходит в нашей левой стопе. И что ты думаешь, да, люди начинают вдруг что-то чувствовать. Чем больше они уделяют внимание этой области, тем больше там появляется всяких ощущений. Вот очень как раз яркий пример этой амплификации. Это нормальное свойство психики, и это не опасно, и то, что мы там где-то чувствуем ощущения, это еще не значит, что с этим органом что-то не так. Аня, можешь рассказать про второй процесс деавтоматизации?
Да, это процесс деавтоматизации, и он про то, что если мы будем концентрироваться на каких-то наших психических функциях, это может привести к деперсонализации, либо дереализации, то есть нам перестанет казаться, что это что-то для нас правильное и привычное. Это, знаешь, есть такая сказка про то, как сороконожка разучилась танцевать.
Нет, не знаю, расскажи.
Коварная жаба спросила сороконожку, как же она так грациозно танцует. В ответ сороконожка задумалась, и чем больше она думала, тем сложнее было сообразить, какой же ножкой нужно двигать. Тут тоже самый такой же процесс, это как раз про то, что ты рассказывала в прошлый раз, что несмотря на то, что нам кажется, что мы можем контролировать дыхание, и я думаю, у всех были такие ощущения, как будто бы ты разучился дышать, и ты должен контролировать каждый свой вдох и выдох, но на самом деле, как бы ты ни старался, ты не сможешь задохнуться. Этот процесс, он как раз про это.
Угу. Я, кстати, могу пример привести тоже с такой небольшой дереализацией, которую я чувствую. Если я тороплюсь и бегу по эскалатору вниз в метро, а потом я начинаю думать, а вдруг я сейчас упаду? Вдруг я сейчас споткнусь и упаду? И вдруг я начинаю ощущать, что я действительно не могу вспомнить, с какой ноги сейчас надо передвигать, и как будто ноги у меня не очень хорошо слушаются, и, в общем, они как будто тоже не мои. И я начинаю идти все медленнее и медленнее. И мне кажется, это тоже вот хорошо описывает и тоже связано с ногами.
Давай поговорим про основные элементы работы терапии панического расстройства. И первое как раз это работа с когнитивным компонентом панического расстройства. Это обучение навыков работы с автоматическими мыслями, да, то есть те мысли, которые у нас возникают по поводу тех симптомов, которые у нас происходят. Мы ведем определенный дневник, да, и, возможно, какие-то совладающие карточки. Расскажешь про что мы вообще делаем с этими мыслями, как с ними работать?
Ну, мысли здесь обычно примерно похожие. У меня будет инфаркт, я упаду в обморок, я упаду, и мне никто не поможет, и тому подобное. И мы здесь пытаемся эту мысль тестировать, то есть мы устроим некий такой суд над мыслью. Мы пишем все аргументы «за», то есть подтверждающие эту мысль, и все аргументы «против». И часто человек таким рациональным образом может опровергнуть те или иные свои убеждения и, собственно, понять, что не так все опасно, как ему, например, кажется. Или что сердцебиение – это не признак инфаркта. И здесь очень хорошо нам помогает опять-таки психообразование, что инфаркт там проявляется такими-то симптомами, а вот сердцебиение – это не один из симптомов инфаркта, например. И тогда человеку становится спокойнее, и он может как бы рационально смотреть, взвешенно смотреть на свои мысли и не раскручивать дальше тревогу. Аня, а есть еще какие-то техники когнитивные, которые мы используем на этой стадии?
Помимо того, что мы учим человека искать какие-то аргументы против изначальной мысли, мы помогаем ему сформулировать некое альтернативное объяснение. Ну, то есть, например, если у меня стало очень сильно биться сердце, это значит, что у меня сейчас скоро произойдет инфаркт. Мы помогаем ему сформулировать какое-то альтернативное объяснение. Например, у меня стало очень биться сердце из-за того, что я поругалась со своим партнером. А сердцебиение усиливается из-за того, что я на этом сейчас очень сильно сконцентрирован, и у меня выбрасывается адреналин. Mm-hmm. И это, кстати говоря, помогает нам составлять такие совладающие карточки. То есть, если у пациента очень сильная тревога либо очень сильная паника, мы можем его попросить выписать либо аргументы против, либо альтернативные мысли отдельно, как флеш-карты. Это может быть прям реально-реально записанные где-то карточки на бумажке, на стикерах, либо это могут быть заставки на телефон. Все что угодно, все, что будет для вас удобно и полезно. Но самое главное, чтобы это тоже не превратилось в хранительное поведение.
Да, и здесь, конечно, мы с одной стороны говорим, что мы что-то делаем, с другой стороны, очень важно понять, для чего человек использует ту или иную технику. Если это хорошо уметь, например, расслабляться или уметь дышать по квадрату, то есть медленно, размеренно, но если это человек делает для того, чтобы успокоиться и использует это, как только ему становится хоть немножко тревожно, то мы здесь обсуждаем эту проблему и стараемся сделать так, чтобы человек не злоупотреблял этим. Аня, расскажи, пожалуйста, про поведенческие эксперименты. Какие мы делаем эксперименты, да, как мы тестируем реальность, которую человек вот воспринимает с паническим расстройством? Он воспринимает, да, реальность как пугающую, как мы тестируем, действительно ли она так уж страшна?
Поведенческие эксперименты, на самом деле, по данным исследований, это то, что пациенты считают самым полезным. То есть чаще всего оказалось, что пациенты вообще очень плохо запоминают когнитивную работу, но они очень хорошо помнят эксперименты. И у этого тоже есть свое объяснение, мы чуть позже поговорим, когда будем говорить о том, как мы вообще это все планируем. Для нас самое важное – процесс именно переживания вот этого неприятного субъективного ощущения, и тут тоже можно привести много различных метафор. Это, может быть, метафоры волны, либо метафоры опьянения, либо еще очень многие терапевты пользуются метафорами температуры. Ну, то есть, условно, представь, что у тебя завтра какой-то очень важный день, но у тебя температура. Да, но тебе очень нужно туда пойти. Угу. Пойдешь ли ты это, несмотря на то, что тебе придется субъективно чувствовать вот это неприятное ощущение от того, что тебя как-то знобит и что-то еще такое с тобой происходит?
Нет. Это неправильный ответ, да? Надо сказать, что пойду. Ладно, да, я пойду.
Если для тебя это что-то важное, то, конечно, ты пойдешь.
Хорошо, пойду, придется идти.
Если очень высокая температура, то, скорее всего, может быть, и нет. Да, но мы не говорим, что у тебя температура
37,1.
40. 37,1, но если у тебя температура 37,1, то ты, скорее всего, пойдешь.
Ладно, да. Мой муж не пойдет, но я пойду, да.
Да, хорошо. Мы говорим про экспозиции и про поведенческие эксперименты. Тут есть, ну, небольшая разница в этом всем. Экспозиция — это предъявление пугающего стимула с последующим затуханием реакции. Он может быть градуированным, либо оно может быть массированным, иногда еще это называется наводнением. Либо это может быть поведенческий эксперимент. То есть это проверка гипотез пациента и терапевта. Настя, расскажи, что такое градуированная экспозиция? Что это означает, градуированность?
Ну, градуированность означает то, что мы делаем потихоньку, например, куда-то идем. Вот есть, например, пугающий стимул — это метро. И здесь мы не идем, сразу садимся на самую длинную ветку и едем от начала до конца. Нет. Мы сначала можем подойти поближе к метро, постоять в фойе, потом мы можем спуститься на эскалаторе вниз, потом вверх подняться, потом мы можем там постоять около вагона, потом можем сесть в вагон, проехать одну станцию, две, три и так далее. То есть мы наращиваем интенсивность. Это, конечно, решается все с клиентом, мы не начинаем там с чего-то супер вообще не страшного, то есть нам нужно какой-то челлендж небольшой, но так, чтобы клиент знал и мог это точно вынести. Например, что-то, что вызывает страх на 60-70% из 100.
Откуда вообще такая цифра? Почему именно такой процент?
Ну, мы здесь ставим такую горизонтальную линию, рисуем с клиентами, да, где есть 0% тревоги, да, и 100 — это где вообще просто паническая атака, вот 100% случится. И это, конечно, субъективная шкала, что здесь будет 100% для человека самое страшное, что для него будет являться там слабеньким раздражителем, и выбираем что-то из всего репертуара, что он нам назвал, мы выбираем что-то на 60-70%. Как ты и сказала, нам нужно что-то, что вызывает у человека эмоции, чтобы опыт, который он получит, да, опыт того, что это не опасно, он записался на такую разогретую, так сказать, почву. То есть разогретую эмоциями.
Ну да, условно, если для человека это будет совершенно не страшно, то есть если мы выберем что-то на 20-30%, то человек это сделает, и он не получит никакого на самом деле опыта. Ну то есть он сделал это, и все, и для него это не было никаким полезным экспериментом. Но если это был некоторый процесс совладания, который был связан с неприятными эмоциями, то он получит положительный опыт, он получит положительное подкрепление, то, что он смог, он справился, и тем самым это принесет какие-то положительные плоды.
Все наши самые яркие воспоминания, которые мы можем вот сейчас перечислить, они, скорее всего, были на фоне ярких эмоций, как положительных, так и неприятных. И, соответственно, то, что происходит на фоне ярких эмоций, записывается надолго. А значит, если мы запишем эту информацию новую на его тревогу, значит, все это будет храниться очень долго и останется с ним.
Очень важно, что у экспозиции поведенческих экспериментов есть определенные правила, и они должны всегда соблюдаться. Первое правило — это то, что они не делаются спонтанно. Ну, то есть, условно, если вы пришли к терапевту с паническим расстройством, он говорит, так, сейчас, все, мы будем сейчас дышать, специально дышать, это очень странно, так не должно делаться, да, потому что человек должен понимать, что с ним происходит, и он должен быть к этому готов. Это всегда результат договоренности между пациентом и терапевтом. Пациент должен обязательно понимать цель эксперимента, то есть зачем он это делает и что он должен получить по итогу. Обязательно должны фиксироваться результаты и выводы. Всегда эксперименты должны быть по силам пациенту, но вызывать умеренный дискомфорт. Результат должен быть обязательно реалистичным, понятным, с четкими критериями выполнения.
Аня, можешь сказать, ты упомянула, что начать дышать. Это еще что за зверь такой? Зачем дышать с терапевтом на сессии?
Это такие определенные опыты с гипервентиляцией. Ну, то есть, условно, мы не можем вызвать паническую атаку вот так спонтанно, но мы можем спровоцировать состояние, похожее на эту паническую атаку, и есть такие специальные опыты с гипервентиляцией. То есть мы определенным образом дышим. Это такое очень глубокое дыхание, его будет достаточно тяжело изобразить. Я не знаю, Настя, попробуем ли
Давай
мы с тобой
изображу.
Таким образом подышать? Давай. Да, отлично, отлично, и мы так дышим, ну, как минимум на протяжении минуты. Идеально, если мы это делаем вместе с терапевтом, если клиенту очень страшно, если нормально, то человек это делает один, и мы наблюдаем за всеми эмоциями, которые в процессе этого возникают. Какой вообще в этом смысл, да, для чего мы это делаем? Потому что начинает действительно возрастать очень сильно тревога. Но все дело с паникой в том, что тревога и паника, они не могут длиться вечно, и наша задача дождаться того момента, когда тревога начнет стихать. То есть даже в процессе этого мы можем наблюдать за этим, мы можем задавать клиенту какие-то вопросы отвлекающие и смотреть, а что происходит с тревогой в тот или иной момент.
То есть когда мы так дышим, У нас, да, Аня рассказывала про механизм, вымывается углекислый газ, и, в общем, это вызывает определенный ряд симптомов и ощущений в теле. Вот я сейчас сделала 2-3 вздоха, и у меня уже кончики пальцев похолодели, а люди дышат минуту. И я обычно тоже делаю это с клиентами, чтобы они просто не испугались очень сильно. Мы даже иногда встаем, потому что голова начинает кружиться, и мы таким образом сразу можем проверить, а упадем ли мы в обморок. Ну, они видят, что терапевт тоже дышит, что ему тоже хреново, и что он не падает никуда, и становится так легче. То есть мы таким образом провоцируем всякие ощущения, которые у человека в норме могут быть провокаторами панической атаки, да, Ань?
Да, еще вариант на самом деле дышать через трубочку, то есть берется ручка, оттуда достается стержень, и мы дышим через вот эту ручку. Это на самом деле еще сложнее, но тогда тоже очень сильные симптомы формируются, тоже похожие на паническую атаку. Угу.
А расскажи еще, как терапевт может вместе с клиентом в сессии спровоцировать ощущения, похожие на головокружение, например?
Например, терапевт может взять и раскачать клиента на стуле. То есть есть такой стул с колесиками, да, и мы начинаем специально клиента раскачивать, раскручивать на этом стуле и проверяем, что с ним случится. Ну, то есть может ли он потом нормально встать и пойти после головокружения, если есть какая-то гипотеза о том, что я не смогу ходить, либо я упаду, если у меня закружится голова.
Окей.
Еще есть, например, такое убеждение, что я задохнусь, если я буду в душном помещении. Мы тоже можем это проверить, мы можем закрыть все окна и понаблюдать, что с нами происходит в этот момент. Mm-hmm.
Ну, а если человек вот боится сойти с ума на фоне панической атаки, или это же очень серьезный такой страх, и мне кажется, ну как эту гипотезу-то проверить?
Тут тоже есть разные уловки, да, и мы можем симулировать условно сумасшествие. Мы можем для клиента записать голоса.
Ого.
Ну, то есть, условно, это может быть либо голоса самого клиента, либо это можем сделать мы.
О, Господи.
То есть мы записываем это на диктофон, различные вещи, которые мы ему говорим, и просим потом клиента прослушивать, и что будет происходить дальше.
Ого, звучит стрёмно.
Стрёмно?
Очень крипово.
Да, крипово, но, тем не менее, это тоже очень помогает. Ну, естественно, да, вот так, мне кажется, сходу это звучит прям супер ужасно, да, но опять-таки мы возвращаемся к градуированности, и это процесс, когда человек уже к этому готов. Мы не предлагаем это сразу же.
После знакомства.
Да.
Сколько вообще обычно длится терапия панического расстройства? То есть, если приходит клиент, закономерно он может спросить, хорошо, сколько мне нужно, через сколько недель мне станет лучше? Или сколько длится терапия? Есть какие-то данные?
В среднем же разработаны протоколы, да, и протокол подразумевает где-то это 12-20 сессий. Это среднее такое количество, но на самом деле все очень индивидуально, потому что если мы вспомним, мы с тобой говорили в тот раз про некоторую концептуализацию, да, и мы можем работать с симптомами, и симптомы-то, они могут уйти на самом деле достаточно быстро. То есть работа на самом деле на этом этапе может быть завершена. Но в основе всего этого лежат какие-то глубинные убеждения, и они могут быть совершенно разными, которые привели к развитию расстройства. Угу. И вот работа с глубинными убеждениями, она может занять уже намного больше времени. То есть условно этот срок, он у всех очень сильно разный, и он действительно может растягиваться по времени. И тут, наверное, сложно сказать, какое количество точно потребуется.
Ну да, у меня еще ни разу не было, наверное, такого, что приходил кто-то с паническим расстройством в чистом виде. Обычно эти люди там через 10 сессий им становится легче, и они просто уходят с терапии как бы довольные. Но чаще всего вот панические атаки у меня встречаются у клиентов в рамках каких-то других проблем. Там кто-то, например, выгорает, да, и работает, я не знаю, по 20 смен в месяц, и потом развивает панические атаки на фоне усталости. Кто-то испытывает панические атаки, и паническое расстройство развивает на фоне ссор с партнером или с партнершей. Это тоже один из вариантов. И здесь, конечно, мы начинаем с того, что наверху лежит с панических атак, а потом идем вглубь, если есть на этот запрос. Есть такой очень важный момент, связанный с родственниками, да, с родственниками наших клиентов, у которых есть паническое расстройство. Есть ли какие-то рекомендации, как помочь своему близкому, если у него есть панические атаки, и как не навредить, потому что как помочь здесь у каждого человека есть свои представления, и мы сейчас рассказываем, что помощь обычно, которую, да, родственники оказывают своим близким, оказывается, поддерживает механизм паники и может ухудшать, вместо того, чтобы помогать клиенту.
Да, на самом деле получается так, что когда родственники очень сильно вовлечены, да, это либо родители, либо партнеры, это является, по сути, одним из факторов риска хронификации расстройства. И очень часто мы видим таких клиентов, которые приходят на прием не самостоятельно, а с кем-то. Ну, то есть, условно, им очень страшно, что у них случится паническая атака. Либо в метро, либо в такси такое тоже может быть. И они берут с собой родственника. Ну, то есть, условно, если я упаду в обморок, и там мне никто не сможет оказать помощь, то со мной вот будет близкий человек. И этот близкий человек, он тоже становится таким же самым охранительным поведением. То есть, нам очень важно, на самом деле, для человека, для родственника, да, для близкого донести, что то, что он делает, потенциально может быть на самом деле опасным.
Угу. То есть, если у моего близкого есть панические атаки, я должна помочь этому человеку как бы не снижать моментально его дискомфорт, а попытаться помочь ему его преодолеть или перетерпеть, правильно?
Ну, во-первых, мы тоже должны уделить внимание психообразованию родственников для того, чтобы они понимали, что с ними происходит, и очень важно это делать в присутствии клиента. Ну, то есть, чтобы это не было за закрытыми дверьми, да, условно, что вот, он-то там ничего не понимает, но я вам сейчас все это расскажу, как это работает, чтобы все участники процесса понимали, зачем это все нужно и как это работает. Плюс это мотивация на изменение поведения. Ну, то есть мы говорим о том, как вы думаете на самом деле то, что вы делаете, это помогает вашему близкому, либо нет. Да, мы тестируем таким образом мотивацию.
Mm-hmm.
Мы стараемся отменить, либо отказаться от охранительного поведения. Мы просим человека не разубеждать специально пациента. Самое главное, о чем мы говорим, что не нужно критиковать либо что-то запрещать, да, полностью, что мы не поддерживаем симптомы, которые есть, мы полностью понимаем и принимаем человека с теми эмоциями, которые он испытывает. Ну, то есть, условно, это та самая валидация, о которой мы говорили, то есть я вижу, что тебе сейчас очень плохо, я очень хочу тебе помочь, но я не готов сейчас идти с тобой, например, куда-то, или ехать с тобой куда-то, потому что я понимаю, что от этого тебе станет хуже. Давай мы с тобой подумаем, как можно сделать что-то по-другому, чтобы тебе стало легче.
Да, и здесь я объясняю, почему вот эта помощь, да, она наоборот ухудшает, потому что, окей, мы можем прийти навстречу, мы можем довести куда-то нашего близкого, и ему от этого будет, конечно, спокойней. И, может быть, и нам будет спокойней. Но суть в том, что мы лишаем таким образом человека собственного опыта переживания тревоги. Ну, то есть, если человек все время вот так вот снижает тревогу себе, там, с помощью препаратов или с помощью близкого родственника, то он не может никак получить опыт преодоления тревоги, и он не может никак получить опыт, а через сколько вообще тревога заканчивается. И мне часто клиенты, которые с паническими атаками, я прям знаю, что они вот будут писать мне в мессенджеры, в панической атаке, говорит, что мне делать, я умираю, у меня плохо и тому подобное. Я иногда, признаюсь, не читаю сообщения и жду какое-то время, выжидаю, потому что я знаю, что их паническая атака, скорее всего, через 5-10 минут закончится. И просто пишу через какое-то время, спрашиваю, как дела. Либо я прошу людей, прежде чем они начнут там пить таблетки или звонить кому-то, я прошу их подождать. И так часто бывает, что они действительно ждут 5-10 минут, и, о чудо, паническая атака проходит, да и вроде потом и ничего становится. Ну и люди так получают опыт, что они, оказывается, могут пережить паническую атаку, что с ними ничего не случится, и что они могут это выносить без препаратов или без близкого родственника рядом.
И давай еще немножечко мы с тобой скажем про практики mindfulness. Mm-hmm. Mindfulness — это вообще достаточно популярная тема. Сейчас же есть очень много видов психотерапии, которые основаны на mindfulness. Да, mindfulness такое тоже очень красивое, да, фэнси название. По сути, это осознанность. Это
панацея от всего.
Да, это действительно те практики, которые улучшают качество нашей жизни, да, если мы прям очень с тобой сильно упростим. Это практики того, что ты наблюдаешь за собой, наблюдаешь за своим дыханием, ты здесь сейчас, ты наблюдаешь за своим состоянием. Очень многим людям, как побочный эффект, это помогает снизить интенсивность неприятных эмоций. И как раз-таки для пациентов с паническим расстройством это не очень хорошая история, потому что это как раз-таки тоже может становиться охранительным поведением. То есть практики mindfulness не нужны для того, чтобы снизить интенсивность эмоций. Они совершенно не для этого придуманы.
А для чего тогда? Как это? Я думала, что это для того, чтобы быть спокойным, как удав, и достичь дзена. Что, не так?
Нет, абсолютно не так. Это для того, чтобы быть осознанным, для того, чтобы понимать, где ты находишься, что с тобой происходит, что ты испытываешь в данный конкретный момент и так далее. Ну, то есть, условно, если мы говорим про то, что... Вот это я произношу, да, здесь, сейчас, все время, это о чем? Данные исследования говорят о том, что чаще всего мы находимся либо в прошлом, да, либо в будущем, и если вы понаблюдаете о том, как мы разговариваем, наша прямая речь, она либо в прошедшем времени, то есть там я куда-то сходила, либо она в будущем, то есть я планирую там что-то сделать условно, и мы забываем о том, что сейчас с нами происходит, что сейчас с нами творится. Такой приводит пример обычно, что когда ты моешь чашку, просто мой чашку, и будь здесь сейчас, наблюдай, что происходит с тобой здесь сейчас, и это позволяет на самом деле проживать эту жизнь в данный конкретный момент и наслаждаться ей.
Аня, а какое отношение это имеет к панической атаке? Ну, то есть это позволит насладиться панической атакой здесь и сейчас, испытать ее в самом своем мощном репертуаре, да? То есть а почему мы говорим про mindfulness и каким образом это поможет или не поможет нам в панической атаке?
Ну, то есть это может помочь условно расслабиться, да, действительно, когда есть просто очень разные техники mindfulness, которые сконцентрированы либо на дыхании, либо это тоже бодискан, есть такие определенные техники сканирования собственного организма, они позволят тебе отвлечься, и ты действительно почувствуешь некоторое облегчение, ты подумаешь, вау, я придумала классный способ бороться с паническими атаками. Но в долгосрочной перспективе все не так, и панические атаки так и будут с тобой, они никуда не будут деваться. Просто ты будешь использовать для совладания техники осознанности.
Ну, я бы здесь скорее еще вот что добавила, что mindfulness вообще и все эти навыки осознанности — это, на самом деле, истина, которую я тоже не сразу постигла. Они нужны не для того, чтобы тебе стало лучше, а для того, чтобы хуже не сделать. И в контексте панических атак я бы здесь предлагала это использовать как: окей, мы идем в метро, мы знаем, что там сейчас будет ужасно страшно, что захочется свалить, и хорошо бы в этот момент включить осознанность и вспомнить, для чего я вообще это делаю. И что если я перетерплю, побуду здесь, да, потерплю этот страх, то мне станет в итоге в долгосрочной перспективе лучше. То есть чтобы не убежать, сломя голову обратно, не выскочить из метро, mindfulness здесь может помочь вспомнить, прийти в контакт вообще с тем, с мотивацией, да, с теми целями, которые мы перед собой поставили, и, собственно, пройти через это задание.
Да, и это помощь в управлении последствиями на самом деле. И плюс еще, если мы вернемся к тому, что наша цель — это перепрожить вот эту тревогу, ну, то есть дождаться момента угасания, да, очень часто бывает так, когда мы работаем, когда мы делаем какие-то эксперименты, очень многие люди делают эксперименты, ну, просто вот быстро сделать.
Отстреляться.
Неважно как, главное сделать то, что... Да, сделать то, что мне сказал терапевт. Вот он мне сказал вот это сделать, вот я это быстро сделаю, и все. Да, и для них это просто проходит, на самом деле, очень быстро и практически неосознанно. Но наша задача как раз-таки осознать, перепрожить все те неприятные эмоции, которые могут возникнуть.
Да, и перестать их бояться, потому что эмоции — это нормально, и они не страшные.
Настя, давай мы еще раз с тобой расскажем о том, почему не нужно пить успокоительный, когда тебе страшно, то есть почему это плохая стратегия принимать феназепам, либо еще такой вариант — носить в сумочке феназепам на всякий случай.
Но мы с тобой говорили, да, о том, что успокоительные — это такой очень легкий и симптоматичный метод лечения, но суть в том, что такого рода транквилизаторы нельзя долго принимать. То есть благодаря им может сформироваться действительно зависимость от этих препаратов. Но часто она у тех, у кого есть панические атаки, она возникает не, даже не физическая зависимость, а психологическая. То есть люди пьют иногда там восьмушку феназепама, то есть это скорее какая-то уже практически гомеопатическая доза, которая, скорее всего, не оказывает никакого реального эффекта, но просто вот ради успокоения. Это как талисман, да, носить с собой амулет, который дает мне силу, или в данном случае успокоение. Поэтому мы от этого, как от любого другого атрибута охранительного поведения, стараемся избавиться, чтобы человек разъединил это, что феназепам равно там, спокойствие. Мы стараемся эту связь разорвать, чтобы человек не был зависим ни от любого талисмана, но в данном случае от феназепама в частности.
Ну что же, друзья, на сегодня у нас все. Мы надеемся, что этот выпуск помог вам разобраться немножечко в этой теме. Мы открыты к вашим предложениям и к темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо вам за внимание и за то, что вы были сегодня с нами. Мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии и желаем вам хорошего дня или вечера, в зависимости от того, когда вы будете слушать эту запись. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока!
Пока!